Глава 9. Выбить пушки. Ну вот, Григорий, а потом мы по темени дошли до Боруя, переправились на наш берег и уже в 2 верстах от Гирсова нагнали весь наш сводный отряд, рассказывал, сидя в шатре у Троекурова, Алексей. Перед самой крепостью показалось уже было, что сзади нас кто-то мелькает. Но вот как там все в ночи разглядеть? Заслонный десяток дал для страски залп, а тут еще и пушкари с редутов сполошились и сыпанули поверх наших голов дальней картечью, да по всем окрестным кустам.
— Да, вот это история. Романы писать можно, — восхитился капитан. — Не то, что у нас. Я после прошлого ранения под Туртукаем только и занимаюсь здесь тем, что слежу, как моя рота землю на валы укладывает, да потом рвы под ними углубляет. Третий месяц уже пошел, как мы тут с землекопами трудимся. Александр Васильевич по 3 раза самолично все укрепления объезжает и уроки всем раздает. Не выполнишь его в срок, и чего только не выслушаешь тогда о себе. Сам-то он на язык резкий, я его еще по Польше хорошо знаю. Но вместе с тем справедливый он командир и заботливый. У нас его солдаты сильно любят, а я думаю, что был толк с вашего последнего поиска. Не зря же вам всем 3 дня отдыха и освобождения от всех работ дали.
— Думаю, да, был, — согласился с Григорием Алексей. 2 сотни сипахов на засаде выбили. Из 10 языков даже 1 подраненный субаши оказался. Все сведения по подходящему корпусу они нам дали. Потери у нас маленькие, из убитых только вот 1 мой человек, да ранены еще 3. Опять же мой тяжело после тех изуверских пыток. И Лёшка скрипнул зубами. «Не будет у нас отдыха, Гриш. Должок у меня есть там кое-кому». И он кивнул в южную сторону. План ночного тайного выхода егерей, внимательно выслушав капитан-поручика, Суворов одобрил сразу. Чувствовалось, что этот офицер уверен в том, что сейчас говорит, да и польза с его дела могла быть весьма существенной. Не позднее, чем через 2 дня, как рассказывали допрошенные языки, корпус Сираскира Хюсейна со стороны Черноморской Кюстендже должен был подойти к Гирсово. Кюстендже, Констанца. Состоял он из 10-тысячного отборного войска, выделенного из столичного гарнизона. Правящий Османской империи султан Мустафа III был весьма дальновидным и энергичным правителем. Он всячески пытался реформировать свой государственный аппарат, армию, флот, чтобы сократить отрыв между своей империей и европейскими державами. И прежде всего, конечно же, Россией. Но сделать это в стране с сильными восточными традициями ему было чрезвычайно трудно. Любые его реформы или даже планы что-либо изменить встречали яростное сопротивление как у светских, так и у духовных властей страны, причем абсолютно всех ее уровней. Мустафа III заручился поддержкой у западных союзников и, прежде всего, у Франции. С помощью их была основана военная школа для обучения турецких командиров новым способам ведения европейского боя. Были также основаны Академии математики, мореплавания и науки. Открыты новые оружейные фабрики и мастерские. Но основные его реформы коснулись прежде всего армии, а именно ее пехоты и артиллерии. Под пристальным присмотром французских советников-офицеров турки учились стойко и грамотно воевать. Около Стамбула к 1773 году было сформировано 2 новых корпуса с отменным новым вооружением европейских систем, а их командиры и рядовые были обучены французскими советниками. И вот один из этих корпусов как раз и был на подходе к Гирсово.
«Самая большая опасность для нас, Егоров, не от османской пехоты или от кавалерии, а от их новой артиллерии. Надеюсь, ты понимаешь, почему?»
Генерал, прихрамывая, подошел к схеме оборонительных сооружений Гирсова, расстеленной на столе.
«Со всеми этими мы справимся. Тут главное вовремя ударить, ошеломить неприятеля. Но вот если у них достаточно пушек, сделанных по французскому образцу... И тем более, если их прислуга отменно работе у тех орудий выучена, то тогда потери от артиллерии нам могут очень дорого стоить. А хуже того, они могут сбить наш атакующий натиск, дать возможность туркам охватить наши колонны, вклиниться в разрывы от выбитых солдат и задавить затем их всех своей большой массой. Ну а потом уж бери голыми руками все эти ретрашементы да редуты, — кивнул он на карту. — Понял, на что главное свое внимание вам нужно направить, капитан-поручик. И генерал вплотную подошел к Алексею. «На пушки, но никак не на их конницу. Знаю я все про беслы, и про вашу с ними войну тоже посвящен. Посчитаешься еще, обожди, егерь, придет и твое время. Пушки, Егоров, для нас главное. Новые пушки французской системы. Потом уже уходите, куда мы и уговаривались, и там прикрывайте речной брод».
«Есть, ваше превосходительство, выбить пушки». Лёшка вскинул ладонь к картузу. «Разрешите идти и готовиться к поиску?»
«Да, голубчик, иди. Верю я в тебя и в твоих егерей. Постарайтесь сделать свое дело, а потом уж и мы здесь встретим бусурман как надо».
Вышли из крепости тайно, под покровом ночи. Во все стороны перед этим выскочили усиленные разъезды из гусар, казаков и конных карабинеров. В их задаче было отогнать дозоры турок подальше от крепости или же связать их боем. На севере, возле Дуная, один из казачьих разъездов натолкнулся на такой же по численности отряд сипахов. Там произошла стычка со стрельбой, и к месту боя поспешил весь поднятый по тревоге 3-й Донской полк. Только одного его эскадрона не было в это время в той шибке, где сейчас гремели выстрелы и сверкали клинки. 2 сотни Ясаул и Писаренко прошли расческой по степной восточной стороне и углубились далее в лесостепь. Сотня Каледина, с посаженной на коней егерской ротой, проскочила следом и высадила ее у самой кромки дальнего леса.
«Прищевайте, егеря! Дайте там турки прикурить!»
— напутствовали казаки, нырявших под темные своды деревьев волкодавов.
«Свидимся, станичники!» Махнул рукой командир тылового заслона Ваня Кудряш.
Ни кустик, ни ветка не хрустнули под ногами у стрелков. 120 человек растворились в густом лесу, как будто бы их здесь и не было. До рассвета было еще 3 часа сплошной темени, плюс утренняя лесная непроглядь где-то около часа. Ну и еще накидываем туркам 3 часа на неразбериху сборов их большого лагеря. Итого 7 часов в запасе точно у егерей сегодня было. За это время нужно было преодолеть 10 верст по глухому буреломному лесу, затем взять чуть южнее и перевалить через поросший деревьями и кустарником большой холм. Спустившись с него, как раз-то и можно было выйти к нужному Егорову месту. Недалеко от него, в 3 верстах к югу, сходились 2 дороги. Одна юго-западная, идущая от Гурабал, встречалась там с той, что шла со стороны морской Констанции, и, объединившись в один большой тракт, шли они уже далее на Гирсово и на Браилов. Именно по нему-то и должен был проследовать мимо засады тот османский отборный корпус, что недавно высадился в Черноморском порту. Объединившись и пройдя эти последние 3 версты, дорога затем обходила большой овраг, делала возле него изгибистую петлю и прижималась к самой опушке того большого лесного холма, к которому сейчас держали путь егеря.
«Быстрее, быстрее!» — поторапливали унтеры свои подразделения. «Вон, а уже и звезды на небе погасли, сереть в лесу начинает, шевелись, соколики!»
Шли без передышки налегке, имея минимальный походный паёк. Главным было успеть сесть в засаду до подхода турок. Наконец, миновав лесную равнину, рота пошла через возвышенные места, а потом начался резкий подъем вверх.
«Холм, холм!» — зашептали стрелки, натужно дыша. «Ну, вот и конец пути недалече. 7-10 минут передышки!»
Нужно было дать людям выдохнуть. Впереди был длинный подъем, и на него требовались силы. Алексей сам, так же, как и все, скинул со спины походный мешок, стянул сапожки с портянками и, упав на лесную подстилку, задрал ноги вверх. Какое блаженство!
Кровь отливала от стопа, лесная прохлада остудила распаренную на долгом марше кожу. И теперь ему хотелось просто лежать дальше и никуда не спешить. Время. До возможного подхода турецкой колонны по расчетам Егорова оставалось еще не больше часа. «Рота, подъем! 3 минуты всем на оправку!» Егеря поднимались со своих мест, наматывали портянки, поправляли амуницию и оружие. В воздухе стоял такой знакомый запах прелости и кислого пота. «Дозоры! Передние! Дистанция 100 шагов, остальные 50! Рота, бегом! Марш!» Вот она! Изгибистая петля дороги обходила овраг и сближалась с поросшим лесом склоном холма. Здесь-то и было самое удобное место для засады. Оно запомнилось Алексею еще на том первом дальнем выходе, отложилось заботливо в его памяти. «Сеун Тирай, капрал Лужин, ко мне!» Через пару минут он расчерчивал перед своими командирами простейшую схему засады. «Первый плутон Кондриянова, вы бьете южный хвост колонны. 4-й Зотова, на вас ее голова на севере этой дорожной петли. Первая ваша задача — застопорить ее перед нами, не дать вырваться из ловушки. Удачно деревьями здесь дорогу не завалить, поэтому выбивайте лошадей на первых и на последних передках или на орудиях, и уже только потом разите живую силу турок». Алексей перечеркнул у дорожной петли 2 крайних хвоста. 3-й и 4-й плутонги Кузьмы и Емельяна выбивают первым своим залпом все цели без промахов и сразу же бросаются в штыки. И он кружком обвел середину нарисованной петли. «У нас у каждого сейчас по 2 пистоля уже при себе. Все ими разжились за время последних боев. Вот и бейте из них турок в упор, как только сблизитесь, а потом уже докалывайте остатки штыками. От каждого отделения на месте остается 1 самый меткий стрелок со штуцером. Их дело вместе с нашей парой оружейников вести сверху точный огонь по всем тем, кто будет внизу сопротивляться». И Лёшка нарисовал 2 схематичных стрелочек, идущих к дороге с холма. «И вот еще что. Гренады не применять никому и ни в коем случае. Это приказ. Пока что про них и вовсе даже забудьте. Зацепите ненароком какой-нибудь зарядный передок, его боезапас так потом рванет, что никому мало не покажется. И самое главное, до сигнала никто из кустов не высовывается, всем схорониться и сидеть тихо. Про веслы я еще в крепости всех лично предупредил, чтобы ни у одного рука не дрогнула, иначе все дело нам здесь загубите. Тем сигналом будет свист. Вон, Федор у нас громче соловья заливается».
«Или кота мартовского», — вставил Гусев, и все заулыбались.
Дело было ближе к полудню. Как видно, турки особо не спешили. Сначала проскочил небольшой в 2 десятка сабель дозор Акинджи и регулярной кавалерии, затем через несколько минут 3 десятка от сипахов, и уже чуть позже проскакала их 1 сотня. И снова все замерло внизу на дороге. К этому времени к егерям вернулся тот 10 охотников, что ладили на предполагаемом пути отхода рота ловушки.
«Ваше благородие, с 10 их успели поставить»,
— степенно доложился Ильин Савва.
«Времени оно, конечно, мало было, но тропу мы ими все же маленько прикрыли. Нужно будет с версту за нами с особой осторожностью идти, а то ведь и сами ненароком попадемся».
«Добро, молодцы охотники», — поблагодарил здоровяка Помора Ротный. «Возле каждой сами встаньте на отходе, пока ее наш последний заслон не перебежит. А пока распределяйтесь в цепи, маскируйтесь и готовьтесь к бою». Время снова медленно потянулось к полудню. Наконец, по дорожной петле начала проходить кавалерия. 1000 за 1000 проследовали всадники мимо места засады, выбивая своими копытами пыль. Было слышно, как лежащий за соседним кустом Ленька поставил курок на боевой взвод. С левого бока, с южной стороны дороги, показался большой отряд всадников в черных халатах и в традиционных волчьих малахаях на головах. Беслы. Лёшка сам напрягся и приник к прицелу штуцера. Первой шла передовая дозорная сотня. Фарханг, едущий в голове, словно бы что-то почувствовал. А может быть, и действительно есть какие-то невидимые нити, связывающие между собой сильно любящих или же, наоборот, ненавидящих людей. Он повернул голову направо и, проезжая мимо засады, пристально оглядел заросший лесной склон. Его рука даже потянулась к ремню, перекинутого через плечо французского карабина. Лёшка выдохнул и убрал палец со спускового крючка. «Рано. Мы еще встретимся с тобой, волк». Сотня за сотней проходила мимо отборная султанская кавалерия. Вот, как видно, ее командир. Возле Байрактара с красным знаменем, на которой были нашиты витиеватые письмена, величественно ехал седой и статный всадник. Был он одет в такой же черный халат, как и его воины, только, как видно, обшитым сверкающими на солнце золотыми и серебряными нитями. На его голове был тот же волчий малахай, только опять же из редкого меха дымчато-черного цвета. «Вот он, Камутан Алая Беслы», — понял Егоров. «Важная птица. Так и веет от него силы и власти. Учтем». Конница прошла, подняв пыльную завесу, и снова на дороге стало тихо. И минут через 20 вдали послышался топот тысяч ног. Шла османская пехота.
Да, с такими турками русским еще пока воевать не приходилось.
Мимо шли коробки подразделений с единообразно одетыми и вооруженными солдатами. У всех на головах малиновые фески с кисточками, за спиной фузеи европейского типа. На широких поясных ремнях висели сабли. Впереди каждого отряда следовали 3-4 командира в темно-синих кафтанах с пистолетами и саблями на поясах. Чувствовался порядок и уверенность в себе у этих войск. В середине длинной колонны ехала на лошадях военная знать. Здесь были люди в привычной османской одежде, в челмах и халатах, но были и в новой единообразной форме. Среди них Алексей заметил и 3 европейцев. Держались они отдельно и в своих черных треуголках, и в черных дорожных плащах. Очень сильно отличались от всех остальных. «И это возьмем на заметку», — решил Лёшка. «Будет о чем доложить Александру Васильевичу и своему куратору в главном квартирмейстерстве армии. Язык бы еще из них, как когда-то под Журжей взять». Пехота пропылила, и опять повисла пауза. Между всеми этими частями османского корпуса были приличные паузы. И это понятно, у каждого из них была своя скорость передвижения. По логике вещей, скоро должны были потянуться многочисленные обозы, всевозможные вспомогательные тыловые службы, ну и долгожданные артиллеристы топчу. «Ждем!» Наконец, издали послышался скрип, грохот и цокот копыт. Вот они, турецкие пушкари. В дорожную петлю втягивались орудия на транспортных передках, среди них следовали и передки с зарядными ящиками, повозки с каким-то артиллерийским имуществом и сами топчу. 1, 2, 3, 4. Алексей считал пушки в колонне. Ну, больше 10 точно у них есть. Возле каждой шел свой расчет из прислуги человек по 10, плюс на лошадях следовалось 10. А это уже, похоже, командование. Среди всадников опять мелькнула одежда европейцев. «Ну куда же в таком-то серьезном деле да без вас?» Алексей нашел глазами Федора. Тот, привстав, уже поднес 2 пальца ко рту, намереваясь дать сигнал. Лёшка покачал головой. «Рано, еще чуть-чуть», и поднял руку. «Еще немного, вот-вот переднее орудие достигнет большого валуна на южной стороне петли». «Еще? Еще?
Давай!»
И он резко махнул рукой. Раздался громкий свист.
«Бах! Бах! Бах!» — грохнули ружейные залпы.
«Стоять!» — пробормотал про себя Егоров и, выцелив горцующего на коне европейца, выжал спусковой крючок. Бах! Вороной жеребец резко вздыбился и, сбрасывая своего всадника, рухнул на дорогу.
«Вперед! Бей, турок!» —
Сотни фигур в лохматках, словно лешие, выскочила из леса и бросилась в рукопашную. На дороге в это время царила паника. Никакого управления здесь и в помине не было. Каждый выживал или умирал самостоятельно, как мог. Несколько человек схватились было за сабли или за укороченные карабины, но были выбиты со склона штуцерным огнем, а вблизи их расстреливали из пистолетов и докалывали штыками нападающие. Основная масса топчу, уцелев после первого залпа, ринулась во враг, а Лёшка летел к тому месту, где он свалил с коня европейца. Бегущий перед ним Кузьма влупил прикладом штуцера по выскочившему из-за передка турку и чуть было сам не напоролся на укол шпаги рослого человека в плаще и треуголке. Еще мгновение, и он бы его точно заколол. Хлоп! Штуцерная пуля вошла ему в голову, и он рухнул на дорогу, а прямо за убитым, тряся головой, поднимался в это время второй европеец, как видно, оглушенный падением. Он вытащил из-за пояса пистоль и навел его в сторону егеря. Лёшка, проскакивая из-за спины капрала вперед, на ходу влупил ему по руке сапогом, и пуля ушла вверх. Приклад штуцера грохнул европейцу по затылку. Капитан-поручик в последний миг еле успел его придержать, но удар все равно вышел сильный, и тело европейца распласталось на земле. Всякое сопротивление на дороге уже было к этому времени подавлено. Ржали кони, стонали раненые, а вниз по склону оврага неслось несколько десятков топчу. «Бах! Бах!» — грохнули два его пистоля, один из беглецов покатился вниз, раскинув руки. Десятка три егерей, так же, как и ротные, вели сейчас огонь по бегущим. «Пощады топчу не давать!» — приказ по ним был жестким. Обученную орудийную прислугу нужно было выбивать максимально. Егоров, забравшись на орудийный передок, обвел взглядом недавнее место схватки. По всей дорожной петле уже сновали егеря, проверяя лежащих турок и сам обоз. «Ваш благородие, 14 орудий насчитали», — подскочил с докладом Ленька. 10 пушек здесь, остальные с конями во враг вылетели. Животина вся там покалечилась. У орудий тоже все лафеты и колеса разбиты».
«Ясно. Спасибо, Леонид», — поблагодарил барабанщика Егоров. «Беги. Передай пионерам, чтоб поторопились с закладкой подрывных зарядов. Уже через 10 минут мы должны все здесь подорвать и подниматься на холм. И это хорошо, если у нас еще будет на то время».
С орудиями не заморачивались. Каждый из стволов был забит порохом до упора. Зарядные передки скатили в одну кучу и заложили подрывной заряд с большим замедлителем. «Этого с собой выносите», — кивнул Лёшка на лежащего европейца. «Руки ему только свяжите и бегом вверх». Кудряш перекинул ношу через плечо, крякнул и полез вверх по склону. «Все, поджигайте, уходим». Вскоре на дороге остались собранные в кучу зарядные передки, телеги и повозки, довалялись вокруг трупы турок.
«Бах! Бах! Бах! Бах!» —
рванули во враге вынесенные туда с дороги орудия. Рота уже была в шагах в 300 от места засады, когда начали срабатывать и подрывные заряды на дороге, а затем, сбивая ветки с деревьев и обдав холм волной горящего воздуха, раскатисто грохнул мощный взрыв.
«Боевой припас рванул», — сознанием дела протянул Кудряш и, выдохнув, переложил пленного на плечо рыжего Василия. «Уф, тяжелый, зараза, а с виду-то одни кости».
«Осторожней проходите, ветку не заденьте, братцы, ветку!» — выкрикнул стоявший у ловушки Игнат. «Иначе так бревном по горбу даст, что тех костей француза потом не соберете». Шагов через 100 егерей разводил в стороны уже Архип.
«Осторожней, братцы, скрытая яма тут с железными штырями обмазанными. Ногой наступите, провалитесь, всю стопу вам разнесет. А после только ее отрезать».
Сираскир Хюсейн был в ярости. Русские, казалось бы, загнанные его кавалерией в крепость, совершили дерзкое нападение на колонну. И самое обидное, они лишили его большей части артиллерии.
«Вы понимаете, что значит 14 пушек новейшего французского образца, потерянных еще до начала боя?»
— орал он перед понурыми командирами конницы.
«Да мне теперь проще вас спешить и на их редут и бросить! Что я могу сделать с оставшимися 7 пушками? «Кто мне говорил, что теперь русские носа из своей крепости не покажут?»
Все военачальники молчали, прекрасно понимая причину гнева господина. Неуловимые зеленые шайтаны разом лишили их большей части огневой силы. Убили сотню топчу и советника француза, а еще одного, похоже, что и вовсе утащили с собой. Высланная им вслед погони из Беслы ничего не дала. Всадникам пришлось спешиться. В противном случае, в таком густом и буреломном лесу на конях им было попросту не пройти. Затем они вообще были вынуждены прекратить погоню. Один из воинов погиб, а двое были покалечены в расставленных на набитой тропе ловушках и в оборудованных западнях. Потом следы в лесу и вовсе пропали, а в начинавшихся сумерках найти их было невозможно. Командир Алая Беслы потел и молчал вместе со всеми, не смея поднять глаза на Сираскира. Ему, опытному воину-любимчику султана, было сейчас очень стыдно.
«Мы потеряли массу времени!»
— метал молнии Хюсейн.
«И на штурм теперь придется идти после еще одной новой ночевки. А все наши воины у костров будут этой ночью обсуждать вот эту сегодняшнюю неудачу. Хорошо же мы их вдохновили и подняли им дух перед предстоящим сражением. 100 зеленых русских солдат, сто этих эгере, как они их называют, разбили нашу орудийную колонну и утерли нос отважным Беслы. Пошли вон с моих глаз, и если завтра ваши воины проявят трусость или же будут нерасторопны, я поступлю так, как поступали в монгольских отрядах великого Чингисхана. Казню у них каждого 10-го. А по вам доложу лично султану, и пусть вас и ваших близких покарает его праведный гнев.
Я сам с благословенной Корсики, а мой отец Патрик Каста воевал в армии генерала Паскаля Паоля за независимость нашего острова, и сейчас я не нахожусь на службе у бурбонов. И вас я не боюсь, так что не нужно меня пугать и называть шевалье. С каким-то дерзким вызовом проговорил пленный, растирая развязанные запястья рук. «Прекрасно!» — улыбнулся Алексей. «Я рад, что вы не будете ссылаться на присягу, данную французскому королевскому дому. Не хотел бы вас пугать, но, тем не менее, вы не попадаете под определение военнопленного со всеми вытекающими отсюда последствиями, про которые мне, право слова, даже не очень хочется говорить. Я предлагаю вам сотрудничество, Лоренцо, и обращаюсь к вашему разуму. Неужели вы готовы сложить голову в нужную Корсике за каких-то там тюрков, союзников Франции?»
«Сотрудничество? Вот как?» Корсиканец с интересом посмотрел на Алексея. «Я умею только быть хорошим солдатом и артиллеристом. Неужели у вас это так востребовано? Я понимаю этих восточных варваров. Но ваша-то орудийная школа, она славится еще со времен графа Шувалова?»
«Ну вот», — усмехнулся Егоров, — «к туркам, как я вижу, вы тоже почтения не испытываете. А хорошие солдаты, тем более офицеры, артиллеристы, нам могут очень даже пригодиться. Ведь война еще далека от своего завершения. Мое подразделение состоит при главном квартирмейстерстве армии. Обещаю вам, что я похлопочу за вас где нужно, но для начала вы должны показать, что готовы искренне с нами сотрудничать. Подумайте об этом, Лоренцо».
Пленный пристально взглянул в глаза сидящего перед ним молодого русского офицера. На его необычный маскировочный халат, оружие и на шрамы на лице. Это было лицо воина. От него исходила сила и уверенность. Лоренцо Каста верил этому человеку. Уж лучше и правда быть с этими загадочными русскими, чем с турками, которых он в душе, признаться, презирал.
«Спрашивайте, офицер, что вы хотели от меня узнать?»
«Отлично», — подумал Лёшка. «Похоже, корсиканец действительно готов к сотрудничеству по своему внутреннему желанию или по убеждениям, но никак не под принуждением и под угрозой насилия, а это дорогого стоило».
Для начала задам несколько вопросов, ответы на которые я и сам уже знаю. Вот и будет видно, искренен со мной пленный, или же он водит их за нос. Как зовут командующего этим османским корпусом? Откуда он идет, куда и с какими целями, каков его состав? Ну и еще с десяток подобных вопросов. По всему выходило, что корсиканец не врал и не вводил в заблуждение. Ну что же, переходим теперь к главному. Сколько у вас орудий и советников? Есть ли определенный план предстоящего боя?
«У нас было 3 батареи, по 7 орудий в каждой», — рассказывал Лоренцо. «Да, одна батарея с нами в колонии не шла, она задержалась на ночном привале и должна была догнать чуть позже, но вот не успела».
И он грустно усмехнулся.
«В каждой батарее было по одному советнику из европейцев, так же, как и в пехотном османском полку. В основном это все были французы, только в одном пехотном был пруссак. Нет, в коннице их не было, османы не считали нужным реформировать свою кавалерию. По плану боя четкого представления у меня не было. Общее знал тот шевалье, которого вы убили на дороге. Мне известно только, что пушки 2 наших батарей должны были двигаться в пехотных порядках наступающих, как это принято и у русских, а потом поддерживать их на поле боя огнем. Одну батарею планировалось расположить против главного редута, чтобы подавить огонь обороняющихся. Но как теперь будет поступать Сираскир после потери 2/3 своей артиллерии, я уже не знаю».
«Ну, в общем, все понятно», — сам для себя проговорил Егоров. «Теперь все планы и схемы у турок полетели в тартарары. А нам остается делать теперь то, что и обговаривалось у Александра Васильевича». И он встал с лежащего на земле ствола дерева.
«Рота, заканчиваем перекус. Что не успели, доживете на ходу. Головной дозор вперед, боковые также 50 шагов охранением. Заслон чуть отстаньте и послушайте лес, затем догоняйте. Вперед!»
Обернувшись, Алексей махнул рукой корсиканцу. «Лоренцо, ты свободен. Принимай свою шпагу обратно. И рекомендую бежать за нами, не отставая. Здесь водятся волки, да и местные очень не любят тех, кто не воюет с османами».